У нас в гостях сегодня историк, философ Юрий Фельдштинский. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Спасибо, что согласились. И я хочу начать с Троцкого, потому что вы считаетесь одним из ведущих мировых специалистов по деятельности этого человека. Я правильно это
интерпретирую? Ну, это действительно так, хотя это случайность. Я эмигрировал в Америку в 1978 году и поселился в Бостоне. В Бостоне находится Гарвардский университет, а в Гарвардском университете находится архив Троцкого, который он продал Гарвардскому университету незадолго до своей смерти. Так получилось. И вот я, будучи историком по образованию, зашел в этот архив и провел там какое-то количество лет в результате. И да, стал, наверное, главным специалистом по Троцкому. Издал довольно много произведений самого Троцкого, как первой публикации, не то, что публиковалось раньше. Написал четырехтомную биографию Троцкого. Поэтому да, Троцкий составил некую серьезную долю моей исторической деятельности. Хотя, в общем, я занимался не только Троцким, я занимался и русской революцией в целом, и Лениным, и Сталиным, да, и какими-то другими политическими деятелями российскими.
Но все могло бы пойти иначе, если бы у Троцкого получилось. Вот если бы он переиграл Сталина в этой гонке политической.
Вы знаете, в этой гонке Троцкий не мог переиграть Сталина. Это, может быть, такой действительно философский вопрос. Троцкий верил в революцию и не верил ни в аппарат, ни в бюрократию, ни в махинации. Да? Поэтому Сталина он переиграть не мог. И на самом деле, как я описываю вот в книжке, которая вышла сейчас в Латвии, из-за которой, собственно, я сюда прилетел практически первый раз в жизни, потому что, по-моему, я в Латвии был последний раз в 1973 году. И эта книжка описывает историю русской революции через призму борьбы спецслужб за получение власти в России. Да? И вот в этой битве, конечно, Троцкий оказался сторонним наблюдателем, и неудивительно, что он потерял власть. Он потерял власть, как только был устранен, именно устранен Ленин, да? Оказался высланным за границу, сначала сосланным, потом высланным и, в конце концов, убитым. Да, и это все, когда смотришь на биографию Троцкого, понимаешь, что все это было неизбежно, что шансов у Троцкого победить в битве со Сталином не было. Этот шанс, может быть, был у Дзержинского, да, потому что исходное устранение Ленина была операцией, задуманной Дзержинским и Сталином. Но Дзержинский надеялся переиграть Сталина, а Сталин переиграл Дзержинского, в результате Дзержинский был устранен. И все последующие, кстати говоря, если мы принимаем версию, что Дзержинский был устранен, а на это есть указание у историков, все последующие, все, подчеркиваю, руководители спецслужб, которые меняли свои названия, да, все были убиты. Да, то есть на самом деле битва между госбезопасностью и коммунистической партией была постоянной и кровавой. Да. В годы сталинизма было расстреляно примерно 35 тысяч высших руководителей госбезопасности. Да. Поэтому, когда в 91 году, в августе, с первого года с такой как бы легкостью, как всем нам показалось, рухнул Советский Союз и победила демократическая революция, да, в общем-то позже стало понятно, что демократическая революция не победила, и одной из причин этого, конечно, было то, что госбезопасность играла и против Советского Союза, и против российской демократии. И сумела в этой битве победить, что мы увидели в 2000 году.
А вообще формирование вот этой советской системы госбезопасности, потому что, опять же, возвращаемся к прошлому, силовой ресурс Троцкий — это создатель Красной Армии, то есть он тоже силовой ресурс. Здесь появляется после сталинца, после царской охранки появляется суперсилы, вот это ГБ, ну, оно по-разному называлось, ЧК, ВЧК, МГБ, КГБ и так далее, и она становится ну, абсолютно живущей, выживающей, то есть субъектной в рамках этой системы.
Вы знаете, ну, я, правда, не был в этих кабинетах, но, как я понимаю из телевизионной хроники, там на стенках висят три портрета Дзержинского, Андропова, ну, и сейчас уже Путина. И понятно почему. Дзержинский был первым руководителем госбезопасности, созданной 20 декабря 1917 года под названием ВЧК, который сформулировал задачу захвата госбезопасности власти в государстве. Андропов, потому что он на самом деле был первым руководителем КГБ, председателем КГБ, который стал сначала генеральным секретарем партии и затем председателем президиума Верховного Совета СССР. То есть он первым, стал первым руководителем госбезопасности, реально, да, поставленным во главе государства. Он просто очень скоро умер, да, там всего полтора года он проруководил страной. Ну и Путин, как человек, уже реализовавший окончательно вот эту вот задачу, поставленную, подчеркиваю, Дзержинским еще в 18 году. Поэтому как бы у Компартии, как мы знаем, был шанс, да, противостоять госбезопасности. То есть, с одной стороны, Компартия нуждалась в госбезопасности. Не зря ее называли вооруженным отрядом партии. Да? А с другой стороны, это был как бы очень серьезный противник, потому что каждый раз, когда госбезопасность перехватывала инициативу, да, она начинала уничтожать партийную номенклатуру. И вот эти качели, ну, в основном, конечно, перевешивала партия, качались до 1956 года. Последние расстрелы высших руководителей госбезопасности относятся к 1956 году. Потом уже правила игры поменялись, и было как бы достигнуто, ну, соглашение, я уж не знаю, формальное, неформальное, о том, что они больше друг друга не расстреливают. Да? Но с точки зрения КГБ, Советский Союз как бы проиграл битву за мировую революцию из-за слабости коммунистической партии, из-за того, что коммунистическая партия зажала себя вот в этих левых догмах. Да, и не смогла правильно сформулировать и вести борьбу против мирового империализма. Да. И в отличие, например, от там, Третьего интернационала Ленина, да, который, опять же, объединил левые силы для борьбы с западной демократией, да, Пятый интернационал Путина, ну, потому что Четвертый интернационал создал как раз Троцкий, он объединил все силы, готовые бороться с западной демократией. Поэтому мы видим, что в каких-то случаях Путин опирается на левых, в каких-то на правых, в каких-то на зеленых, на серо-бурмалиновых. Да, ему все равно на кого? На анархистов. Да? Лишь бы это были силы, готовые подрывать западную демократию. Да? Поэтому борьба с нею, вот борьба с силами Пятого интернационала как бы более сложная, потому что с коммунистами все было легко и просто. Черно-белый мир, коммунисты враги, компартии подрывают демократию во всем мире. Да? Эту концепцию все как бы поняли, приняли. И все было легко и просто вот, до развала Советского Союза в 1991 году. А сейчас, конечно, сформулировать, как бы осознать происходящее, да, объяснить происходящее намного сложнее, потому что есть, в общем-то, разобщенный, он всегда был разобщенный, западный демократический мир, не всегда понятные силы, его подрывающие. Да? Хотя уже очевидно сейчас, что ну, основной блок этих сил в Европе – это Россия.
А возвращаясь к Сталину, то есть Сталин – это неизбежность советского режима? То есть должен был появиться такой, как Сталин? Вообще, в чем его феномен? Человек, ну, он не был выдающимся членом партии, он не был глубоко образованным человеком, хотя там заканчивал семинарию, писал стихи, кстати, его стихи тоже есть опубликованы. Но он, получается, переиграл всех и стал такой фигурой, олицетворяющей Советский Союз. Все, что было после Сталина, это уже так по нисходящей. Вот как у него это получилось?
Ну, понимаете, видные политические деятели, и выделим их как бы для нашего разговора, определим их как Ленина, Троцкого, Дзержинского и Сталина, опирались на, как казалось, разные институты для консолидации своей власти. Ленин опирался на Совнарком. Да, и, собственно, Советская Россия в начальном этапе как бы, да, руководилась Совнаркомом. А после смерти Ленина, и я должен подчеркнуть, что Ленин был устранен, да, то есть Ленин был убит, да, он не был, не умер своей смертью. Да. А после смерти Ленина власть планировал захватить Дзержинский, опираясь на ВСНХ. Ну вот сейчас уже тоже все забыли про это, да, про эту структуру, Высший совет народного хозяйства. Но Дзержинский планировал руководить Советским Союзом, да, через ВСНХ. А Троцкий, вы правильно обратили внимание, вспомнили о том, что он руководил армией. Но это ровно та причина, по которой армия так и не стала ни в Советском Союзе, ни теперь в России уже по наследству политической силы. Да? Потому что армию именно из-за того, что ею руководил в какой-то момент Троцкий, и были опасения, что Троцкий захочет использовать армию как инструмент для консолидации своей власти, армия в политическом плане была очень ослаблена, а через чистки 30-х годов просто как бы изничтожена, как некая независимая думающая какая-то структура, да? А Сталин решил консолидировать свою власть и управлять государством через ЦК партии. Да? Хотя, формально говоря, к управлению страной ЦК партии никогда никакого отношения не имел. И как справедливо писал на эту тему Автарханов, действительно очень интересный и важный историк, Сталин через любую структуру мог бы управлять страной, да, потому что действительно идея была не в том, через какую структуру ты управляешь, а тем, кто победит в этой битве, да. И да, конечно, Сталин был средним политическим деятелем и не яркой личностью, но Путин ведь тоже имел в КГБ, знаете, там всем клички дают, да, причем эти клички, надо отдать должное, они очень меткий всегда. Моль. Да.
То есть серый незаметный.
Такой серый, вот серый. Ну вот моль, да. Вот. И эта моль, видите, стала в 2000 году президентом и, как оказалось, навсегда.
Он сейчас в качестве ролевой модели использует Сталина? Или это было бы преувеличение, когда мы так...
Я думаю, что правильнее считать не то, что он использует Сталина, он его, конечно, хотел бы использовать, и, может, еще и будет использовать, посмотрим. Я бы считал, что у Путина есть два вот персонажа, героя, да, которым он пытается подражать, а главное, от которых он пытается вот взять все лучшее, в кавычках, да, конечно. Это Гитлер и Сталин. Да, и поэтому... вот эти заскоки Путина, да, как он вдруг он создает новую историю начала Второй мировой войны и обвиняет поляков в том, что это они виноваты в начале войны, потому что они отказались отдать Гитлеру Данциг. Да? Но это, в принципе же, совершенно вот космический такой поворот, да, новая концепция, прямо скажем. Но он настолько симпатизирует Гитлеру, да, что он не понимает даже, насколько дико, то, что это к истории не имеет отношения, это другое дело, насколько дико звучит это обвинение. Да? И то же самое со Сталином. Сталин для него, конечно же, эталон политического деятеля, который сумел захватить пол Европы, ну, вот буквально пол Европы. И, безусловно, это то, к чему сейчас стремится Путин, пытающийся восстановить Советский Союз, да, и восстановить, как он сказал там, в марте 22-го года, когда ему казалось, что уже все, сейчас Украину вот захватим и двинемся дальше, да, восстановить то влияние, которое было у Советского Союза. И, конечно, как бы максимум этого влияния был именно в годы сталинизма. Поэтому, безусловно, для Путина Сталин герой. И не случайно мы видим сейчас попытки там, возрождения культа личности Сталина, да, с одной стороны. А с другой стороны, мы видим, в общем-то, подъем в Российской Федерации, ну, такого классического, да, типичного фашизма. Да, вот, опять же, там, где советское правительство опиралось только на левый блок, да, там Путин пытается объединить, да, все силы, борющиеся с западной демократией. А в этом смысле там, нацизм, фашизм, да, и коммунизм совсем не зря нашли друг друга в период 1939-1941 года.
Ну вот в этом смысле я хотел бы как раз рассмотреть эту историю. Получается, что Путин сейчас, простите за это красивое слово, ведет себя честнее. Он просто не создает миф о Советском Союзе, который боролся с нацизмом. То есть история, которая началась 22 июня 1941 года, как это было в советской такой пропагандистской парадигме. Вот с этого момента давайте считать. А с 39-го, когда Гудериан, Кривошеин, пакт Молотова-Риббентропа, секретный протокол, этого как бы и не было. А если было, то мы об этом не рассказываем. Вы же первым в 1982 году опубликовали как раз историю этого пакта, в том числе рассказали о секретных протоколах, насколько я знаю.
Безусловно, это была первая публикация на русском языке.
Это еще Брежневский Советский
Союз. Да, это еще Брежневский Советский Союз. Ну, другое дело, что я опубликовал это в Соединенных Штатах, да, где я уже жил к тому времени. А в 89-м году первое издание этой книги было в Вильнюсе. Первое советское, как бы еще советское издание. Но в том-то и дело. И, скажем так, если бы Гитлер не напал на Сталина, Сталину не пришлось бы формулировать антинацистскую концепцию. Да? Но поскольку Германия оказалась атакующей стороной, то пришлось сразу переписывать всю историю. Но в период 1939-1941 года эта история, конечно, была другой, и Советский Союз реально был союзником гитлеровской Германии и оказывал гитлеровской Германии в том числе военную помощь в войне в тот момент, главным образом, с Великобританией, а самые близкие, такие самые добрые дипломатические отношения – внешние отношения в период до 1939 года у Советского Союза были с фашистской Италией. Да? Поэтому на самом деле близости, сходства коммунистической концепции и фашистской концепции, они были, в общем-то, ну, скажем так, очевидны и до 1941 года, и даже до 1939 года. И не случайно как раз советско-германские отношения, начиная с периода 18-го года, да, отстраивались с принципиально большей легкостью, чем отношения Советского Союза с другими демократическими странами. Да, потому что на базе как раз непризнания Версальской системы, созданной в Европе, да, строились добрососедские отношения, партнерские отношения с Германией, начиная, подчеркиваю, с 18 года, когда в марте 18 года был заключен сепаратный мир Брестский мир, Брестский сепаратный мир, да, как бы позволивший Германии продолжать вести военные действия в Европе против союзников Англии, Франции, Соединенных Штатов.
Получается, что это такая бессознательная история. То есть Путин, когда, с одной стороны, выступает и объявляет начало войны, как он это тогда называл, специальную военную операцию, он говорит о денацификации, а с другой стороны, он сам, в общем-то, идет по пути Адольфа Гитлера, и это особо не скрывает. Через некоторое время он потом говорит, Польша сама виновата. Мы помним эту
фразу. Безусловно. Но у Путина вообще есть тенденция приписывать жертве собственные намерения. Да? А если вы помните, в 2007 году в своей мюнхенской речи, с которой, собственно, как считается, да, началась реализация вот этой новой агрессивной политики Российской Федерации. Да? А Путин заявил о том, что в отличие от Соединенных Штатов, которые хотят создать однополярный мир, Россия борется за многополярный мир. Да? И в этом, собственно, природа конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Да? Это 2007 год. На самом деле все наоборот. Как раз Соединенные Штаты, после Второй мировой войны, Соединенные Штаты производили 50% общемирового волового
внутреннего продукта.
Нет, суммарного, да. То есть на самом деле как бы почти перевешивали весь остальной мир. И тем не менее, Соединенные Штаты как раз создали многополярную, да, систему, когда существовали и социалистические страны, и демократические страны, и где-то там фашистские страны. Да? То есть у Америки никогда не было идеи создание нового порядка, где гегемония принадлежит исключительно Соединенным Штатам, хотя Америку многие в этом обвиняли. А как раз вот Путин-то и пытался создать однополярный мир, и до сих пор пытается создать однополярный мир, да, где в Европе все контролируется и подчиняется России, там в Азии, допустим, сейчас Китаю, да, типа там посмотрим. В этом и есть такая задача. Опять же, тут очень много общего с теорией, про которую мы уже все давным-давно забыли, с теорией мировой революции. Она как бы тоже вроде бы сторонником которой, причем ярым сторонником которой был Дзержинский. Да? Вот тот самый Дзержинский, который создал первую ВЧК. И она в идеале предполагала, что весь мир станет. Да? Вроде бы эта теория оказалась утопической, вроде бы весь мир коммунистическим не стал. Но, между прочим, в серьезном проценте он стал коммунистическим. Да? И там, к 1945 году пол Европы было под Советским Союзом, в 1949 уже победила революция в Китае. Потом мы видели вот социалистические, коммунистические анклавы по всему миру, и даже Куба стала социалистической. Да? Поэтому, конечно, она не была реализована, эта теория мировой революции, но она очень сильно потрепала демократический мир. Поэтому Путин, собственно, продолжает, как бы, ну так, ментально, продолжает там, где вот остановилась эта мировая революция. Просто он по опыту, да, поражение советского правительства, вызванного тем, что американцы создали ядерное оружие, и нужно было менять концепцию, и появилась концепция мирного сосуществования. Да? Понял, что в Кремле были слабаки. Да? Но это такое, это понимание пришло не лично к Путину, это понимание, это видение госбезопасности, КГБ ситуации. Да? Которые не готовы, да, продолжать борьбу. Поэтому Путин, если, может быть, тоже вы помните, в какой-то момент, уже после начала войны 2014 года, сказал, что Советский Союз пришел к новому пониманию концепции ядерного столкновения, что Россия может победить в ядерной войне. Это, между прочим, было очень новенькое заявление, да, потому что советское правительство все-таки исходило из того, что в ядерной войне победить нельзя. Да? И опять же, это как бы вот этот взгляд, да, что в ядерной войне можно победить, это была как бы попытка сформулировать предпосылки продолжения войны с западным миром за полную окончательную победу. Да? В чем она заключается по Путину, не будем сейчас гадать.
А когда Путин это стал осознавать? Потому что его приход к власти, взрывы домов в Москве, там, на Каширском шоссе, вы пишете книгу. Эту книгу многие на том этапе считают конспирологической. И глаза открываются не сразу. Очень многое случилось в восприятии вот той трагедии уже после начала большой войны в Украине. Как будто у многих открылись глаза, да, он мог это сделать. Но тогда с этим многие не соглашались, в том числе и представители оппозиции. Когда Путин проходит эту некую контрольную точку, когда он становится тем Путиным, которым его сейчас знает весь мир?
Ну, смотрите, в 2000 году он приходит к власти как представитель госбезопасности. Он первый среди равных. А помните, 20 декабря 1999 года исполняющим обязанности президента он станет через 11 дней, но об этом тогда еще никто не знает. 20 декабря – это годовщина создания ВЧК, и Путин выступает на закрытом, таком непубличном, да, закрытом в этом плане совещании руководителей госбезопасности, да, телевидения там нет, записи там нет, но кто-то, естественно, 99-й год, да, кто-то, естественно, записывает на камеру это выступление. И он говорит, ну, буквально следующее, что группа сотрудников госбезопасности, направленных вами под прикрытием для работы в правительстве, на первом этапе со своими задачами справляется. Ну, и все аплодируют и как бы хихикают. На самом деле, вот эта работа под прикрытием, это то, чем занимались, ну, практически все офицеры госбезопасности, да, когда после службы в здании на Лубянке их направляли в мирный сектор. И сплошь и рядом. Да, Путин сначала за границей работал под прикрытием директора общества советско-германской дружбы или что-то в этом роде в Дрездене, да. Потом его под прикрытием направили работать к Собчаку, да, заместителем и помощником, да. Потом его перенаправили там на какие-то должности в Кремле, а потом его сделали председателем, директором ФСБ, да. Поэтому его направляли, в отличие от Ленина, Троцкого, Сталина, которые там боролись за власть, сидели в тюрьмах, кстати говоря, да, рисковали жизнью. Путин ни за что не боролся, ничем не рисковал. Его просто повышали и повышали и повышали. Да. И вот его повысили до должности президента. Это 2000 год. А дальше он, конечно, как любой человек на должности, да, особенно когда это должность президента, начинает консолидировать власть. Да? Ну, наверное, этот период заканчивается, когда он возвращается на должность после Дмитрия Медведева. Да? Поэтому не случайно мы уже видим как бы другого Путина. Да? В 2014 году он уже вот тот Путин, который готов воевать буквально, да? Начинать войну с демократическим миром. Но очень интересное, я бы считал, наблюдение. В какой-то момент, когда делался там очередной документальный фильм, когда Путин сам про себя делал очередной документальный фильм, я думаю, что это правильнее так сказать, он нам рассказал, кто принимал решение о войне 2014 года, да, и да, на самом деле фильм делался уже после 22-го года, после начала войны 22-го года. И кто принимал решение о начале войны 22-го года, о вхождении в Украину в 2014 году и в 22-м году. Очень интересно, это решение принимали 5 человек и в 2014 году, и в 22-м году. Путин, Патрушев, Бортников, Шойгу и Герасимов. Ну, Шойгу и Герасимов – технические работники, выведем их за рамки. То есть, на самом деле, решение о вторжении 2014 года и 2022 года принимали три как бы, высших руководителя госбезопасности. Да? Путин, Патрушев, Бортников. Это ответ на вопрос, кто управляет Россией и кто принимает важнейшие, потому что это важнейшие да, решения, важнейшие политические решения. Ни Совет министров, ни Российская Дума, ни Совет Федерации, ни Совет Безопасности, а три высших руководителя ФСБ. Да? Поэтому, конечно, со временем да, Путин стал уже как бы ну, человеком, не знаю, может быть, перевешивающим целый блок каких-то других лидеров из той же госбезопасности. Во-первых, усилился аппарат президента. Да? И если раньше можно было считать, что главной единственной силой является ФСБ, то теперь уже понятно, что есть еще и аппарат президента, как некий отдельно взятый институт, который тоже в очень большой степени сформирован из офицеров госбезопасности. Это другое дело. Но уже как они друг с другом там конкурируют или даже, может быть, борются, и кто из них сильнее, наверное, мы на этот вопрос получим ответ, только если в России когда-нибудь что-нибудь произойдет на уровне там, какого-нибудь переворота. Да? А если не произойдет, мы и не узнаем ответа на этот вопрос. Но то, что Россия управляет госбезопасность, то, что Россия единственная страна, где госбезопасность стоит у власти, то, что Россия единственная страна, где политические партии не борются за власть, ну, не говоря уже о том, что в России как бы вытоптана политическая площадка, там, задавлена, изгнана оппозиция, да, я думаю, что это, в общем-то, очевидно.
Но это началось, условно говоря, принимал решение Путин еще и в 99-2000-м, чеченская, вторая чеченская. Это тоже уже была война ФСБ?
Это, безусловно, как и первая чеченская война, вторая чеченская война была войной ФСБ. И первая чеченская война, организовывались да, для того, чтобы иметь аргумент на случай отмены выборов, если на выборах не побеждает желаемый кандидат. В 1994 году, когда началась Первая Чеченская война, да, это была подготовка к выборам 1996 года. И если вы помните, в марте 1996 года Ельциным был подписан указ об отмене выборов. Отмене, отсрочке. Этот указ не был обнародован, но он уже был подписан. И это организовывал Коржаков, и идея заключалась в том, что через этот указ Ельцин становится нелегитимным президентом, ну и потом уходит мягко в отставку. На самом деле это была фактически схема 99-го года, потому что все то же самое произошло через три года. Да, Ельцин ушел в отставку, и человек, занимавший должность премьер-министра, стал исполняющим обязанности. Тогда этим человеком был Олег Сосковец, и он находился на должности первого вице-премьера. Да? И вот для того, чтобы можно было отменить указ, да, вернее так, для того, чтобы было, можно было отменить или отложить выборы, да, нужна была чеченская война, нужен был предлог. И то же самое планировалось в 99-м году на случай, ну, кто знает, а что если вдруг Путин окажется неизбираем? Да? Что если вдруг нужно будет эти выборы отменить или отложить? Зачем изобретать велосипед? Вот мы же уже, у нас же уже был как бы эксперимент с Первой чеченской войной, да? Давайте теперь начнем Вторую Чеченскую войну. Вот ровно то, что произошло. Да? То есть Вторая Чеченская война началась перед выборами на случай, если вдруг Путин будет неизбираем, и нужно будет эти выборы откладывать. Понимаете, для тех людей, мне как бы понятна их логика, да, которые там, не верят в версию о взрывах домов, о том, что эти дома взрывала госбезопасность. Ну, смотрите, во-первых, даже по версии ФСБ, забудем про то, что писали и говорили мы с Литвиненко, даже по версии ФСБ в эти взрывы не был вовлечен ни один чеченец. Ни один. Были люди из Карачаева-Черкесии, были еще какие-то люди, но ни один чеченец не был в эти взрывы вовлечен даже по версии ФСБ. А ведь войну начали против Чеченской Республики. Ну и второй аргумент, еще более, конечно, интересный, это дата начала этой войны. Эта война началась 23 сентября, в минуты, даже не в час, не в день, не в час, а в минуты, когда в Рязани были арестованы сотрудники ФСБ, закладывавшие мешки со взрывчаткой в рязанский подвал. Да? Вот они их заложили там ранним утром 23 сентября, там все уже были, а вся Россия уже была на ноги поднята тогда, потому что уже же были взрывы в Москве, да. И как только их арестовали, и они при аресте предъявили удостоверение Центрального управления ФСБ, да, и стало понятно, что сейчас журналисты, а тогда еще все-таки пресса была свободной, сопоставят состоявшиеся взрывы домов вот с этой рязанской историей, и правительство опоздает с началом войны в Чечне, да, вот в эту минуту российские самолеты начали бомбить Грозный.
То есть нужно было перебить информационный повод, по сути?
Безусловно, конечно. И знаете, совсем недавно, вот опять же, уже много-много лет прошло, да, никакой информации со стороны ФСБ не прибавилось в пользу того, что это сделали чеченцы, будем откровенны. Совсем недавно, да, с Кэтрин Белтон, да, Кэтрин Белтон давала интервью Олесе Бацман на совершенно другие темы. И абсолютно, между прочим, сказала, что при разговоре о том, об источниках своей информации, да, когда ее спросили, как она информацию собирает, она сказала, вы знаете, вот у меня был один источник, который рассказал мне, что Патрушев в близком кругу друзей сказал, что сентябрьские взрывы организовывал он. Да, вот совершенно как бы. И понимаете, после войны в Украине, да, я думаю, многим стало понятно, что эти люди могли и дома в Москве взорвать. Да, потому что, понимаете, цена была очень как бы большая, приз был очень большой. Да, вот они получали в результате всю Россию. Вот всю Российскую Федерацию. И в отличие от КГБ, которое было мощной структурой, да, с самым большим бюджетом, как мне Калугин сказал, что, Юра, у нас была самая большая спецслужба в мире с самым большим бюджетом в мире. Так вот, тем не менее, эта спецслужба существовала под контролем Компартии. Конечно, плохенько это была Компартия, да? Но тем не менее под политическим контролем Компартии и с бюджетом, который они получали от Министерства финансов. А сегодня ФСБ рулит Россией без какого-либо политического контроля, а вместо бюджета имеет в своем распоряжении все ресурсы Российской Федерации. А люди эти, как бы их никогда не учили строить, да, они этого не умеют. Их учили разрушать, убивать, вербовать, брать под контроль, да. Это то, что они действительно хорошо делают. И вот мы видим результат их работы. Вот там, 2008 в Грузии, 2014 в Украине, да, 22 в Украине, там гибридные войны, дроны. Вот это и есть результат их работы, потому что это вот их стихия, да, это то, что они, это единственное, что они умеют делать. Они ни для чего больше не созданы, да. Поэтому, конечно, конца и края этому, в общем-то, видно не будет.
А когда включили механизм возобновления политических убийств? То есть вот дело Литвиненко, Щекочихин. Опять же, непонятно, что с Артемом Боровиком случилось. То есть авиакатастрофа или это построенная авиакатастрофа? А потом уже открытые истории там и Немцов, ну и многие-многие другие.
Ну, Политковская... Ну, смотрите, во-первых, мы же говорим исторически о стране, где террор был кровавый и многомиллионный. Да? Вот, десятки миллионов людей, да, погибли в советские годы в результате того или другого террора. Да? Была революция, была гражданская война, коллективизация, индустриализация, голод на Украине. Ну, потери во Второй мировой войне, которые тоже как бы никто не считал. И все это еще в закрытом режиме, да, когда границы Советского Союза закрыты. Путин, который на этом фоне выглядит, ну, в общем-то, ну, я даже не знаю, таким либеральным российским политиком, да, потому что границы открыты, а к убийствам прибегают крайне редко, будем откровенны. В каких случаях? Ну, я думаю, что несколько есть категорий очевидных, да, которые можно назвать. Если конкретный политический деятель конкурирует с Путиным за власть в Кремле. И это, безусловно, случай Немцова, и это, безусловно, случай Навального. Если те или другие лица совершают предательство, по мнению Путина, в отношении Путина, это, безусловно, случай, например, Литвиненко. Да? И поэтому очень многие, ну, какие-то, допустим, крупные бизнесмены, бывшие олигархи, очень боятся попасть вот в эту вот категорию. Да? Потому что мы не знаем, точно не знаем, безусловно, да, как именно умер Березовский. Да, был ли он убит, или же, кто знает, он сам повесился. Но если он был убит, то именно потому, что, по мнению Путина, он совершил предательство в отношении Путина. Да, он был частью близкого окружения, да, они вместе там захватывали власть в России, а потом вот Березовский взял и его предал. Третья категория, наверное, это большие деньги, да, когда совсем большие деньги вовлечены. Но так или иначе, к убийствам российское руководство прибегает очень-очень редко. Да? Это главное отличие от, скажем, сталинской системы. Да? И подчеркиваю, все происходящее еще, да, при открытых границах и без смертной казни. Да. Мое объяснение такого либерализма системы, да, в частности, отказ российского руководства ввести смертную казнь, хотя они легко могут это сделать хоть завтра, как вы понимаете, возражений никаких ни с какой стороны они не услышат, заключается в исторической памяти, что поскольку госбезопасность знает, сколько народу она потеряла, когда в Советском Союзе была смертная казнь, да, вот в период Сталина, ну и даже вплоть до 1956 года, то вот эта историческая память им мешает ввести смертную казнь, потому что они как бы понимают, что с очень большой вероятностью именно они будут первыми расстреляны.
То есть Ягода, Ежов, Абакумов, все это у них отражается где-то?
Я думаю, что да. Я думаю, что это единственное, что им мешает сейчас вернуть смертную казнь в России.
А страх этот сейчас обоснован? Вообще, насколько Путин готов к репрессиям внутри чекистского аппарата? То есть этого чекистского аппарата 21 века?
А дело в том, что я думаю, что этого никогда, что этого не произойдет, да? Что вот вся их система построена действительно на том, что они непотопляемые, да, что с ними ничего нельзя сделать. Да, там, смертной казни в России нет. Ну, в Европе, в целом в мире почти, да, нигде в цивилизованном смертной казни нет. Ну, в Америке есть пока. Поэтому их задача остаться непотопляемыми. И пока что у них это очень хорошо получается. Будем откровенны. Ну, ни санкции на них не действуют, ни международные ордера на арест, да. Вот как-то ничего с ними сделать нельзя. Да даже там с теми бывшими олигархами, которые живут в разных странах мира, и вроде бы все их и подозревают в связях с Путиным, и даже иногда и знают про эти связи, и тоже с ними ничего нельзя сделать, потому что весь мир живет, в общем-то, ну, в такой в некой юридической системе, где для признания человека преступником нужно провести его через суд, а это слишком дорогое удовольствие, особенно ты имеешь дело с богатыми людьми, да. И я думаю, что эта ситуация их очень устраивает. Войну, которую они сейчас ведут, да, ну, уже понятно, что они не могут захватить Украину. То есть, скажем так, мне это понятно. Путину, наверное, это непонятно. Я думаю, что в окружении Путина есть люди, которые понимают, что они не могут захватить Украину. Ну, не получается. Да даже Донбасс с 2014 года ведут войну уже больше 10 лет. Да? Это же не в 2022 году началась битва за Донбасс. Битва за Донбасс началась в 2014. И даже Донбасс они не могут захватить. И не смогут захватить. Да? Ну, вот они могут разрушать Украину с воздуха. Хорошо, но так нельзя захватить Украину, и так нельзя победить в войне. Но человеческая жизнь исторически в России ничего не стоит. Значит, ресурсы людские у них есть. Денежные ресурсы у них, к сожалению, есть, потому что этой нефти, этого газа завались. Да, и он все равно сколько-то стоит, даже если не по самым хорошим ценам, а пусть со скидками для дистрибьюторов, они все равно этот газ и нефть продадут. И полезные ископаемые тоже. Значит, нефть, деньги у них есть. Вооружение, ну, Советский Союз был на втором месте в мире всегда после Америки, да, но сейчас все равно Россия на втором месте, да. А если не хватает своего оружия, берут у там, Ирана, у Северной Кореи, Китай помогает, да, по-тихому. Поэтому оружие есть, и они могут эту войну вести в перманентном формате. И вот в этом проблема, да, что нужно создать для России условия, причем санкции не работают в этом плане. Они усложняют, конечно, жизнь. Хорошо, что санкции вводятся, но они не решают вопроса. Поэтому нужно создать для России условия, когда, скажем так, в окружении Путина, потому что я не верю, что за стол переговоров, каких-либо переговоров с кем-либо, когда-либо сядет лично Путин. Вот я как-то не вижу этого сценария. Да? Но когда в окружении Путина все-таки появятся люди, которые поймут, что надо, ну, сесть за стол переговоров и о чем-то всерьез уже разговаривать. Да? Но мне кажется, что для этих людей, даже для этих людей, нужно создать как бы стимул. Да? Потому что пока что война не является частью их жизни. Да? Эта война ведется где-то далеко-далеко. Она не затрагивает ни лично их жизнь, ни жизнь их близких. Да? Может быть, кто-то найдет более как бы, правильный рецепт. Но я думаю, что до тех пор, пока Украина не начнет наносить... Я давно об этом говорю. Как бы это не сейчас придумал. Да? Что пока Украина не начнет наносить удары по Москве, пока Москва не почувствует этой войны, у руководителей России не будет как бы, стимула эту войну завершать. Да?
Потому что Россия очень централизованная Москва,
безусловно,
ориентированное безусловно. Государство. Да?
И все, кто жил в России, все, кто жил в Советском Союзе, знают, что это огромная страна, на самом деле страна одного города. И за пределами Москвы жизни нет никакой. Да? Ну, там, я не беру Ленинград-Санкт-Петербург, да? Это немножечко отдельный разговор. Но в целом это страна одного города. Да? 90% всех денег в Москве, 10% населения – это очень много в Москве. Все бизнесы в Москве, вся культурная жизнь в Москве. Да? А Москва этой войны не чувствует. Вообще не чувствует. количество миллиардеров и миллионеров, и миллиардеров, да, в России за годы войны увеличилось. И увеличивается из года в год. То есть, на самом деле, для этих людей, а они все живут в Москве, война оказалась как бы выгодным бизнесом. Да, и они как бы последние люди, которые хотят, чтобы эта война закончилась. Так что в результате у вас довольно получается серьезная прослойка народа, да, которые как бы заинтересованы в войне, а вовсе даже не против нее. Ну, те, кто против, мы же уже как бы определили, что границы открыты. Те, кто против, все ушли. Да? Ну так, те, кто активно против. Те, кто активно против. Да? Не хочу сказать, что все те, кто остались, все за войну, но критической массы, та оппозиция, которая осталась в России, она набрать не может. Да? А структура без оружия в руках как бы перехватить власть у этих людей нельзя.
Но у Пригожина оружие... был шанс, да, получается?
У Пригожина не было шанса. Ну, это немножко отдельный разговор, да, поскольку я так пытаюсь специализироваться на спецслужбах, то у меня есть своя версия. Она заключается в том, что это была как бы определенная игра ФСБ против Путина, да, и что как бы в результате Путин в этой битве победил. Но то, что Пригожин – это как бы завербованный агент ФСБ, я могу долго объяснять, почему именно это так. Но поверьте, что это именно так. Да? И то, что это была битва за деньги, это тоже так. Да? Потому что Путин за несколько дней до этого как бы мятежа, да, подписал указ по существу о переводе Пригожинского бюджета, о выводе его из ФСБ, да, в Министерство обороны. И вот этот конфликт Пригожина с Министерством обороны на самом деле был, как сказал бы Путин, спором двух хозяйственных субъектов. Да? То есть там речь шла о миллиардах долларов, которые ФСБ должно было передать Министерство обороны. И конфликт был, как мне кажется, в этом. Поэтому шансов у Пригожина победить, скажем прямо, не было никаких. И как только Патрушев с Путиным о чем-то передоговорились, да, Пригожин уже стал никому не нужен и почему-то решил не идти на Москву, хотя вроде декларировал. Да. Ну а потом, как мы знаем, сначала был амнистирован, а после этого убит. А Патрушев почему-то потерял свою должность, но при этом сохранил его должность, свою должность его сын. Да? И то ли он сохранил ее как заложник, то ли это и была цена как бы торга, да, между Патрушевым и Путиным. Но мы об этом никогда не узнаем, разве что кто-нибудь из них когда-нибудь это расскажет.
На ваш взгляд, чем это может закончиться? То есть Советский Союз распался, как считают, есть версия, что он продолжает распадаться, что это окончательное завершение вот этой истории Советской империи. Вот сейчас мы наблюдаем финал этой пьесы, ну не знаю, насколько уместно такое слово.
Затянувшийся, может быть, финал.
Но это все равно неизбежно было.
Вы знаете, вот эта книжка, которая вышла в Латвии, да, от Красного террористического государства, на латышском. Первое издание было в Украине, на русском и украинском, в 21-м году. Где-то, по-моему, в октябре 21-го года она вышла, если я не ошибаюсь. И мы там писали, что... Потому что у книжки есть подзаголовок 1917-2036. Что Путин создал очень стабильную систему и что он, да, может оставаться президентом до 1936 года. Но это тот срок, который определил себе тогда Путин, да, причем ради этого изменили Конституцию, ради этого было постановление там, специального Верховного суда Российской Федерации. А за одним единственным исключением, если он не начнет большую войну. Если он начнет большую войну, это будет концом Путина, концом режима Путина и концом Российской Федерации в той форме, в которой она существует сейчас. Я считаю, что в 2022 году Путин начал вот эту большую войну. Да? Мы не знаем, когда она кончится, конечно же, мы не знаем, чем она закончится, безусловно, но я думаю, что она, да, приведет окончание этой войны, какое бы оно ни было, и когда бы оно ни закончилось, приведет к дальнейшему распаду Российской Федерации, потому что, в отличие от Путина, который считает, что распад Советского Союза был геополитической катастрофой, я считаю, что в августе 1991 года Советский Союз недораспался. Да? И для того, чтобы Россия вернулась как бы в семью европейских народов и стала как бы нормальной страной, да, и частью Европы, да, Россия сначала должна перестать быть империей. То есть Российская Федерация, она все равно сегодня еще империя. Это не такая империя, как Советский Союз, но тем не менее это недораспавшийся Советский Союз. Это как бы первое. Второе, что для того, чтобы Россия перестала стать империей, она не просто должна потерять какие-то территории, да, или отпустить какие-то территории, типа там Чеченской республики, Ингушетии, Дагестана, Татарстана и так далее. При этом сразу хочу подчеркнуть, что я не предполагаю, и, кстати, не являюсь сторонником этой версии, да, что Россия распадется на множество государств. Да, и там Воронежская область будет отдельным государством, а Брянская область отдельным. Мы таких примеров в истории на самом деле не знаем, и я не думаю, что это то, что угрожает России. Но по национальному признаку, я думаю, нам стоит как бы ожидать отделения, да, тех или других территорий. Но главное, Россия должна ментально перестать считать себя империей. Это очень как бы сложный философский разговор, но это как бы то, из-за чего Россия сама себе создает вот все те проблемы, да, с которыми она существует. И пока Россия не перестанет мыслить как империя и видеть себя империей, и искренне считать, что есть великий русский народ и есть все остальные невеликие народы, да, наверное, помочь России мы ничем не сможем. Ну и последний пункт – это сроки. Подчеркиваю, я не знаю, как и когда закончится нынешняя война. Я думаю, что это, в общем-то, ну, наверное, никто не знает, да, можно что-то предполагать, но знать никто этого не знает. А вот что я думаю, что мы знаем уже по опыту Германии времен Второй мировой войны, что после дня окончания этой войны нужно отсчитать примерно 80 лет, когда Россию смогут простить за эту войну. Вот это тот пункт, это как бы сложность, которую сейчас никто не учитывает.
То есть, да? Это несколько поколений.
То есть это, скажем так, достаточно, это несколько, не просто несколько поколений, а это, как показывает опыт Германии, да, вот новый канцлер Германии Мерц сказал свою знаменитую фразу: «Германия вернулась». Да, и все в Европе этой фразе зааплодировали. Но тут есть два момента. Да. Во-первых, ну, только Путин мог добиться того, чтобы заявление канцлера Германии о том, что Германия начинает вооружаться, вызывало восторг. Да. Опять же, только Путин мог добиться того, чтобы нейтральные Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Но второй момент, что 80 лет прошло. То есть, что означает, что ушли из жизни все люди, которые жили в тот исторический период, довольно короткий, да, там с 32 по 45 год. 80 лет. Поэтому я не знаю, когда кончится война. Отсчитаем 80 лет. Это ровно тот период, который потребуется на то, чтобы Россию простили за преступления, совершенные вот в эти годы. Да? Там с 14 по не знаю какое. Да? Или с 8 по не знаю какое. А еще из Две Чеченские войны. 80 лет. Это то, через что Россия еще будет проходить долго, долго, долго уже после окончания войны, да, как в Германии, когда дети...
Ну, нужно проиграть, нужно, чтобы был Нюрнбергский трибунал. Тоже и нужно, верно. Чтобы, как немцы же не сами покаялись, их заставили покаяться.
Тоже верно, да. И в этом проблема, да, что для того, чтобы это произошло в Германии, потребовалось, чтобы Германия потерпела поражение, уровня поражения Второй мировой войны. Поэтому, конечно, по такой логике это может произойти только в том случае, если Россия потерпит в нынешней войне поражение, сравнимое с поражением Германии. Но для этого нужно, чтобы эта война стала Третьей мировой. А мы этого все не хотим, будем откровенны. Да? И в этом сложность. Да? Поэтому как перманентная война, она может длиться... бесконечное количество лет. Да. Но все равно вот этот 80-летний срок, он как бы наступает только с момента окончания войны. И это уже, будем откровенны, ну, как сказать, нас уже никого не будет. Да. То, что это не произойдет раньше, я в этом убежден. Да. Поэтому, когда обсуждается вопрос о будущей светлой России, я очень скептически, да, смотрю на эти дискуссии, потому что это не привязано к уходу Путина. Да, хотя лично я приветствовал уход Путина и считаю, что ситуация хуже не станет, да, может стать только лучше. Но то, что я говорю, вот как бы прощение, да, которое должна будет получить Россия, это к уходу Путина отношения не имеет. Да? Это имеет отношение к человеческой памяти, которая устроена совсем иначе.
Ну что ж, мы будем следить за тем, как развиваются события. Спасибо вам большое за то, что нашли время.
Спасибо
и приехали к нам в гости.
Еще раз
до следующей встречи.
Всего доброго. Спасибо.